Дорогие радиослушатели, мы продолжаем цикл передач из истории русской духовной музыки. У микрофона в нашей студии молодой уральский композитор Антон Александрович Редкашов.
Здравствуйте. Сегодня хотелось бы поговорить на такую общую тему, как духовная музыка в 20 веке. Известный факт, что вообще музыка духовная в 20 веке, а она и подразумевается именно как в советское время и после развала Советского Союза. То есть в советское время вообще термин духовной музыки было принято считать, что он не может существовать, потому что, как мы известно, то есть советская власть, атеистическая культура, об этом вопрос был закрыт. Но композитор, как художник, именно художник в широком смысле слова, все равно понимает свою миссию на земле, то, что талант дан им не просто так, наградил его этим талантом высшая сила. И когда распался Советский Союз, мы увидели очень много сочинений именно духовной тематики, хоровой, симфонической, камерный, который мы просто не знали. Конечно, если мы с вами проведем аналогию и пройдемся по хронологии жизни композиторов, которые я сейчас, конечно, освещу, то мы на начальном этапе не увидим предпосылок к этому, хотя увидим то, что этого очень сильно не хватает. Конечно, два наших великих композитора первой половины XX века, да, и середины, это Сергей Сергеевич Прокофьев и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, великие мэтры, симфонисты, представители именно советской культуры. Шостакович вообще считает именно советским композитором. То в их творчестве по большей степени мы вообще не увидим даже луча преломления какой-то духовной тематики, либо тематики вообще связаны с церковью. Скорее всего, мы увидим осмеяние этого, осмеяние этой культуры и осмеяние того, что это очень плохо. Эта идеология понятная, она понятна потому, что советскому человеку, советской власти не нужно было больших воспоминаний о царской России, так как царская Россия основывалась на том, что Бог, царь, все это было
единой идеологией.
Единая идеология. Здесь надо было как можно дальше отодвинуть человека от этого понятия. Ну, не будем далеко ходить, вспомним, что наш кафедральный собор Свято-Троицкий в советские годы представлял клуб автомобилистов, да?
Да, ДК автомобилистов.
ДК автомобилистов. Так вот, у этих двух композиторов, великих композиторов, мы не найдем такого явного преломления.
Но все-таки, если говорить о Шостаковиче, там действительно по большей части сатиры и издевательства, да, если мы возьмем опереточных композиторов, то тем более. А все-таки у Прокофьева-то есть в его «Кантате Александр Невский» и в музыке к фильму Эйзенштейна «Иван Грозный» «Дивен Бог во святых своих», да, вот другие номера – это обращение как раз вот той церковной традиции, и, наверное, не в издевательском смысле, а наоборот, это апелляция к истории патриотизму в это время. Так,
да,
наверное?
Да, я согласен. Потом, и напомню о том, что сам Прокофьев, он вышел-то из...
русской семьи.
Из русской семьи. Он учился в царское время. А Шостакович учился уже в советское время. То есть, и вот эти задатки, которые остались у Прокофьева, они...
дали плоды в нужный момент.
Да, да? Они... дали плоды, и даже в своих операх, которых мы плохо знаем, к сожалению, оперы Прокофьева, там есть упоминания об этом, но это все равно лишь проблески того...
той культуры, да, которую постарались забыть.
Есть, да, хорошее выражение «луч света в темном царстве». Можно, наверное, Прокофьева, прокофьевскую культуру назвать вот так. Что касается середины века, то... не секрет то, что после Второй мировой войны, после Отечественной войны, композиторы стали задумываться о том, как жить, как быть, как человеку преподнести культуру музыкальную, которая стерла война, которую, к сожалению, уже не вернуть. Две мировые войны за полвека, трагедии, и как это отразить? Я бы хотел вспомнить такие слова, они мало относятся к музыке, но они очень точно отражают ту картину мира, которая сложилась. У Булгакова Михаила Афанасьевича в его знаменитом романе «Мастер и Маргарита» в конце есть такие слова. Волан говорит Левию Матвею: «Почему же вы не берете «Мастера и Маргариту» в свет?» Что отвечает Левий Матвей? Он отвечает: «Они не заслужили света. Они заслужили покоя». То есть это говорит о том, что люди настолько уже перестали надеяться на что-то светлое, на что-то романтическое, на что-то реалистическое, такое высокое, что им хочется уже просто покоя. И плеяда композиторов, которые в музыкальном мире называют плеяда композиторов 30-х годов, Губайдулина, Щедрин, Буцко, эти композиторы, их Шнитки, их много там было, их назовут авангардистами в будущем, но вот именно эти композиторы принесут к началу современной России, то есть к началу 90-х годов, те произведения, о которых мы не знали, но которые явно отражают духовную культуру. Одно из замечательных сочинений Родиона Щедрина называется «Запечатленный ангел». Это сочинение написано не на канонический текст, но оно написано для хора акапелла с небольшим сопровождением, естественно, в современной тематике, но очень и глубоко отражает ту глубину чувств, ту трагедию, которая произошла с людьми. И в этом сочинении очень явно просматриваются связи с великими русскими композиторами Чайковским, Рахманиновым, с их великими творениями, как «Литургии», «Всеночные бдения». Большая связь идет с композиторами Чесноковым, Черепниным, Гречаниновым. То есть появилась уже плеяда композиторов, которые не стали отрицать ту великую культуру, которую, духовную культуру, которую создавали профессиональные композиторы. Они, наоборот, обратились к ней и на основе этого продолжили через практически полвека гениальными творениями. Софья Асгатовна Губайдуллина, известный композитор, ныне живущий, как и Щедрин, в своем творчестве обратилась к духовной тематике вообще. То есть вся ее музыка пропитана состоянием Бога. В любом ее сочинении есть, как она музыкально рисует образ креста, как она музыкально пытается выразить слова Божьи, передать состояние храма, состояние аскетизма. В ее симфонии «Слышу, умолкла» Софья Асгатовна так глубоко и так проникновенно отразила такую культуру, стоит задуматься, что этот композитор как будто пришел из древнего мира к нам. И эти музыкальные произведения мы узнаем уже только сейчас, потому что они были запрещены долгие годы. Мы не знаем такого композитора или мало знаем, как композитора Буцко. Вообще это уникальный композитор, я бы даже сказал, композитор в каком-то роде затворник. Он очень много времени посвятил собиранию фольклора. И он ездил по деревням, разным деревням. И так как люди уже были советские, то, естественно, в их домах не было икон, либо иконы были маленькие, от того, что запрещалось это, да и могли люди пострадать из-за этого. И вот Буцко, приходя сейчас к нему домой, заходя в его комнату, где он работает, можно увидеть уникальную вещь. Когда он ездил по этим деревням, он у бабушек спрашивал: «Бабушка, а что у тебя, например, есть там на чердаке?» И бабушки пускали его на чердак. И что он там находил? Он находил уникальные вещи, которые можно сравнить с шедеврами, просто с шедеврами культуры, русской настоящей культуры. Он находил там иконы, написанные на деревянных досках. Кто-то назовет, может быть, это лубком, кто-то назовет это настоящими иконами. Но то, что это иконы не 19 и не 18 даже века, а они многовековые и несущие в себе, с одной стороны, древнюю культуру, а с другой стороны, страх эпохи 20 века, говорит о том, что как люди менялись, как люди превращались, можно даже так сказать, из людей верующих в людей принужденно неверующих. И Буцко свою творческую комнату обставил именно этими привезенными картинами, которые были запрещены, но он как композитор смог сделать обстановку именно духовной культуры в своем доме, в своей комнате. Я говорю это для того, чтобы понять, что композиторы, как великие художники, как творцы своего времени, не забыли этой культуры, а они хотели себя просто сберечь. Кто-то открыто, кто-то принужденно уходили в затворничество, кто-то уезжал, как Сергей Васильевич Рахманинов, и за границей написал огромное количество сочинений. Кто-то стилизировал, превращая музыку из духовной, делая ее более светской. Это и Георгий Васильевич Свиридов, и Валерий Гаврилин, которые явно отразили состояние Бога, состояние человека, соприкасающегося с именно этой культурой. И они в своих сочинениях уже приступили грань именно музыки написания для, специально для хора, специально для церкви. Они ее превратили в светскую культуру. Эта линия была начата еще в XIX веке, даже в XVIII, когда еще не задумывались об этом. И современные, то есть композиторы конца XX века и начала этого века явно продолжали эту линию, просто мы ее долго-долго не видели. И потому мы сейчас зачастую говорим «современная музыка», а смотрим на сочинение, оно написано в 60-е годы. Это говорит о том, что мы просто не знали эту музыку, не знали эту культуру, хотя она жила, но ее никто не показывал.
То есть писали в стол иногда, да?
Приходилось писать в стол, потому что композитор, как и любой художник, не может жить в затворничестве и не может писать именно ту музыку, которая нужна этой власти. Он должен высказываться так, как он чувствует. Да, любой творец понимает о том, что его сочинение может быть закрыто, может быть не использовано. И часто получается так, что просто-напросто написано хорошее сочинение, положено в стол, оно ждет своего часа.
Антон Александрович, можно ли нам всех композиторов разделить вот по такому принципу, своего рода разделительные демаркационные линии? Композиторы, которые наследовали западную традицию, работали в русле западной духовной музыки, ее парадигмы, и композиторы, которые стремились к возрождению православного русского материала в 20 веке. Вот если мы говорим о таких людях, как Свиридов, если мы говорим о, в общем-то, фольклористе и Гаврилине, то это композитор русской школы. Когда мы говорим о Шостаковиче, Губайдулине, Шнитке, Денисове, вот как можно ли по такому принципу разделить и сказать, что это люди, которые следовали все-таки западному образцу духовности и воплощали его в музыке?
Вот здесь нужно сделать такую оговорку. Двоякая ситуация. С одной стороны, можно их отнести к композиторам чисто европейского направления. По жанрам, по мышлению, по заказу государства. То есть обслуживание власти. Вот здесь можно. Но если посмотреть другую их сторону, как правило, автор в своем сочинении всегда, если оно не связано со словом, то автор в нем всегда ставит глобальную задачу или задачу такую, чтобы отразить время. Мы с вами в начале передачи упомянули о Прокофьеве и о Сергее Эйзенштейне, да, о Иване Грозном. Но это же явное воплощение Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть это явная была апология на сталинское руководство. С другой стороны, конечно, музыкально, как это сделано, как это оформлено, это другая тема. Также здесь. Сама Софья Асгатовна уже после развала Советского Союза, она описала практически многие свои сочинения именно вот со стороны духовной тематики. И именно с тематики не западноевропейской культуры, а именно показала, насколько она русский человек, насколько она основывается корнями на русских композиторов, на русскую школу, именно на Глинку, Рахманинова, Чайковского, на метров, которые Римского-Корсакова, которые до мозга костей знали русскую культуру. Вот здесь, наверное, можно такое деление произвести, но, опять же, оно условное. Так же, как мы говорим, эпоха классицизма, да, что на следующий день не наступает эпоха романтизма. Здесь какая-то грань, но она все-таки такая плавучая, я бы даже сказал.
Кого еще из композиторов 20 века мы забыли? Это такие знаковые имена, которые, наверное, нужно вспомнить. И в следующей нашей встрече мы постараемся познакомить наших радиослушателей с музыкальным материалом, той музыки, которая в 20 веке считается духовной. Борис Чайковский, может быть, еще кто-то, кто обращался к этим темам. Вот говоря про Родиона Щедрина, судьба его семьи была отражена в этом сочинении. У него был то ли дедушка, то ли папа священник, да, и вот это автобиографично. Кого еще близко коснулась эта тема?
Ну, город Екатеринбург стал даже таким знаковым про композитора, который я сейчас скажу. Композитор умер в декабре прошлого года, это композитор Борис Тищенко, который написал реквием на смерть знакомого человека. Потом Карен Суренович Хачатурян, недавно ушедший от нас композитор, в своих симфониях и камерно-вокальных сочинениях обращался к духовной тематике памяти своих друзей. Сергей Слонимский, ныне живущий композитор, очень большое значение, особенно в последние годы, отдает музыке именно духовной. Нельзя сказать хоровой там, да, или вокальный, многосимфонический. Потом был такой композитор, тоже недавно ушедший, это был Юрий Фалик, которого зачастую мы просто не знаем, но это композитор, который написал огромное количество хоровой музыки, и среди нее есть очень много образцов именно духовной музыки, духовной даже светской музыки. Конечно, мы, как правило, называем композиторов, которые у нас живут в Москве и в Петербурге, но как композитор современный, общающийся со многими городами России, я могу вам сказать о том, что очень много композиторов, которых мы просто не знаем, которые живут в замечательных городах, такие как Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, да и наш Екатеринбург, композиторы, как мы говорим, местного значения, да, то в их творчестве, если посмотреть, то мы зачастую увидим очень много обращений к духовной тематике, потому что музыку заказывают, музыку исполняют, и я надеюсь, что в будущих передачах мы обратимся именно к этой теме, композиторы не Москвы, не Петербурга, а композиторы именно больших городов России, где мы посмотрим, как композиторы живут, чем они живут, и главное, как они способствуют развитию и духовной музыки, и как они взаимодействуют именно с Русской Православной Церковью, как это взаимоотношение воплощается. Вот такой обзор мы провели по 20 веку, и в завершение нашей программы мы послушаем произведение Сергея Прокофьева «Поле мертвых» из кантаты «Александр Невский». А я же с вами прощаюсь. Храни вас Бог. У микрофона был молодой уральский композитор Антон Редкашов. До новых встреч!